говорит Радио Свобода. Панамские бумаги – грандиозное разоблачение финансовых махинаций, которые Кремль предпочитает игнорировать.
Это огромный объем доказательств, который свидетельствует об использовании офшоров, особенно в России и особенно людьми, близкими к Путину.
Таков главный сюжет программы «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В центре Москвы на одной из остановок общественного транспорта неизвестные повесили плакат с изображением президента России Путина в Панамке и подписью «Какая Панама?». Обнародование служебных документов панамской фирмы Mossack Fonseca отозвалось эхом во многих странах. Благодаря расследованию международного консорциума журналистов и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности появились информации об офшорных счетах, принадлежащих политическим деятелям, бизнесменам и знаменитостям из разных стран. Документы свидетельствуют о том, что ряд политиков владели офшорными фирмами, в то время как у них на родине действуют жесткие меры валютного регулирования и ограничения на ввоз и вывоз капитала. 5 апреля премьер-министр Исландии Сигмундур Гюнлаугсон подал в отставку после того, как был обвинен в создании офшорной фирмы. В Великобритании требуют отставки Дэвида Кэмерона. Пришлось оправдываться президенту Украины Петру Порошенко. В Сальвадоре проходят обыски. И лишь в России тишь и благодать. Между тем, российская часть досье весьма внушительна. В частности, панамские бумаги свидетельствуют о том, что через офшорные компании друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ралдугина, было перемещено около 2 миллиардов долларов. Схема интересна. Компания «Северсталь» Мордашова дала музыканту в долг 6 миллионов долларов. Затем долг простили. В другом случае заключили сделку на продажу акций, потом ее расторгли, а в офшор поступила неустойка – 750 тысяч долларов. Кипрский Russian Commercial Bank, дочка государственного ВТБ, открыл для панамского офшора кредитную линию на 650 миллионов долларов. Деньги из офшора были потрачены не только на покупку земли курорта Егора, где праздновали свадьбу дочь Путина Катерины Тихонова и Кирилл Шамалов, и на резиденцию дачи Винтера, но и на крупные пакеты акций КамАЗа, АвтоВАЗа и рекламной компании Video International. Владимир Владимирович – человек очень высокого духа, ему нравится все высокое, объявил Сергей Ралдугин в интервью газете «Вечерняя Казань». В числе засветившихся в операциях с офшорами депутаты Госдумы Звигельский и Слепенчук, губернаторы Дубровский и Турчак, вице-мэр Москвы Лексутов. Панамские офшоры имелись у родни председателя Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова, заместителя главы МВД Зубова, члена Совета Федерации Геремеева, жены министра экономики Улюкаева. У супруги пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки тоже обнаружен панамский офшор. Говорит журналист «Новой газеты» Олеся Шмагун, работавшая над этим расследованием.
У нас есть информация о счетах скромного музыканта, который подчеркивал в разных интервью, что он, в отличие от других знакомых и друзей президента Владимира Путина, не зарабатывает миллиарды. И мы видим, что это не так. Мы видим, что через его счета проходят огромные средства, что он контролирует огромный бизнес в России, разные крупные активы, и это вызывает очень большие вопросы.
Среди российских участников расследования был журналист Роман Анин.
В России обнаружились счета и компании, которые принадлежали одному из ближайших друзей Владимира Путина. И, в общем-то, та совокупность доказательств, которые нашли журналисты в этих документах, говорят о том, что эти офшоры могли быть связаны с Владимиром Путиным. Оборот по этим компаниям составляет миллиарды долларов. И самое важное здесь, что, безусловно, Ралдугин – это музыкант. И мы понимаем, что он не мог себе позволить заниматься этим бизнесом как самостоятельное лицо. То есть наше предположение, которое подкреплено многими документами, говорит о том, что он это держал для кого-то. И мы предполагаем, что он держал это для первого лица. Соответственно, мы видим, как его компания финансируется, мы видим это нарушение закона, потому что перечисляются деньги там, о торговле акциями российских госкомпаний. И эта торговля на самом деле никогда не происходила, потому что сделки закрывались задним числом. Мы видим, что он секретно владел активами в стратегических отраслях России, как компания КамАЗ, как АвтоВАЗ. Офшоры – ключевая функция в этом расследовании, да и вообще в мире – это соблюдение секретности владения и это минимизация налогов, то есть возможность не платить налоги в странах, где ты извлекаешь прибыль. Мы не делали подсчеты, сколько чиновников из каждой страны, но по моим прикидкам Россия стала одним из лидеров по количеству чиновников, которые владели офшорами. Чиновников, депутатов и прочих людей. В Украине уже огромная реакция по поводу офшоров Порошенко, и я думаю, что, безусловно, им будет гораздо сложнее общаться там с зарубежными партнерами, как их называют, да, учитывая, что ты обманываешь собственных граждан, то кто ж тебе поверит на там международных переговорах. То есть, конечно, это скажется негативно, но прелесть в том, что те зарубежные партнеры, с которыми придется общаться, они точно так же сидят в офшорах. И поэтому здесь получилось, что под удар попали все.
Один из основателей Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан не зря обещал, что публикация материалов об офшорных компаниях ведущих политиков и чиновников из разных стран изменит мир. С Дрю Салливаном беседовал мой коллега Марк Крутов.
Практически никакой реакции на ваше расследование в России от официальных лиц или от правоохранительных органов пока нет, не говоря уже об отставках. Вы ожидали этого?
Я думаю, это неудивительно. Мне не кажется, что это самое разумное для официальных лиц – отмалчиваться. Но сюрпризом для нас это не стало. Потому что если за ними действительно есть вина, если они были вовлечены в это, что они могут сказать? У нас есть имейлы, официальные документы компании. Так что неважно, считают ли они нас сумасшедшими, или они признают за собой вину, реакция будет одинаковой. Документы и записи говорят сами за себя. Это огромный объем доказательств, который свидетельствует об использовании офшоров, особенно в России и особенно людьми, близкими к Путину. Если вы посмотрите на виолончелиста Сергея Ралдугина, это же потрясающая информация о том, что он получил от российских государственных банков 650 миллионов долларов незащищенных займов. В любой стране мира это выглядело бы нелепым.
Многие в России восприняли ваше расследование скептически еще до его публикации, когда стало известно, что речь идет об офшорах. Есть два повода для скептицизма. Первый заключается в том, что это не журналистское расследование в чистом виде, а публикация конфиденциальных документов, утечка, слив, как говорят в России. Что вы на это скажете?
Каждый раз, когда мы имеем дело с частным бизнесом, мы понимаем, что он не обязан свято следовать законам о свободе информации. Вы не сможете получить информацию о частной компании, кроме как в результате такой утечки. Но даже утечки документов довольно редки. Обычно это лишь утечка какой-то информации. Утечка такого объема конкретных документов случается тогда, когда человек, имеющий к ним доступ, говорит себе: «То, что здесь происходит, это вопиюще неправильно». Это и есть то, что произошло в случае с нынешней утечкой. Есть государственные деньги, поток которых идет в частные компании. Это очень хорошо задокументировано в российской части нашего расследования. У нас есть записи о сотнях тысяч контрактов, заключенных на самых разных уровнях российской власти. Государственные структуры платят деньги частным офшорным компаниям, владельцы которых неизвестны. Утечки из таких компаний – единственный способ узнать, кто стоит за ними. Я думаю, люди всегда будут скептичными и будут верить в то, во что они хотят верить. Я не верю, что эти документы переубедят кого-то, кто верит в абсолютную честность российских властей. Но если вы действительно почитаете опубликованные нами документы, пристально посмотрите на то, что у них написано, то увидите на самом деле довольно жуткую историю. К этим документам стоит приглядеться повнимательнее.
It tells a pretty scary story that I think people need to look at, and they need to look at really closely.
Еще один повод для скептицизма – сумма, о которой идет речь – 2 миллиарда долларов. Что, это все, что они нашли? Каких-то жалких 2 миллиарда, говорят скептики? У меня вопрос – это правда все, или можно ожидать большего?
Well, from these particular records, I'm not sure that you can expect more.
Из тех документов, что мы опубликовали сейчас, не думаю. Но вспомните, это документы всего одной юридической фирмы. А всего в мире таких фирм, регистраторов офшоров, около 2000. То, что опубликовано сейчас, это маленький кусочек большого пазла. У нас есть маленький кусочек, но мы хотим собрать всю картинку. Я думаю, 2 миллиарда – это лишь вершина айсберга. На мой взгляд, общая сумма средств, утекших из российских государственных структур в офшоры, больше 200 миллиардов долларов. И на самом деле я не уверен, что все эти 200 миллиардов нам когда-нибудь удастся отследить. Если взглянуть на то, как устроена Россия, посмотреть на это огромное количество офшорных компаний, тысячи контрактов, это просто похоже на своего рода лицензию на воровство денег. Если у вас есть офшорная компания, через которую проходит 10 миллионов долларов, и никто за вами особо не следит, почему бы не взять немного из этих денег себе? Когда под вашим контролем государственное ведомство, когда вы можете переводить деньги из офшора в офшор, и никто об этом не знает, это верный знак, что часть денег, если не все, будет попросту украдена. Такова человеческая природа. Это касается любой страны и не только России. Если нет системы сдержек и противовесов, деньги будут украдены. И Россия — лишь одна из многих стран, где это происходит. Всего из таких стран, как Россия, стран бывшего СССР, в западные активы было выведено, по нашим оценкам, около 1 триллиона долларов. Следы этого воровства наглядны. Особняки, яхты, имущество, принадлежащее российским чиновникам и их родственникам. Деньги определенно крадутся и выводятся в офшоры. Теперь люди сами должны решить, хотят ли они еще больше узнать о том, что происходит на самом деле.
Имя Владимира Путина в вашем расследовании ни разу не упоминается в прямой связи с какими-либо махинациями. Можно ли рассчитывать на это в следующих публикациях?
Не думаю, что вы когда-нибудь в каком-нибудь таком деле увидите имя Владимира Путина. Возможно, он совершал ошибки и оставлял следы в ранней молодости, может быть, в деле испанской мафии. Но сейчас вы нигде не увидите его имени. Ему и не нужно использовать свое имя. Он контролирует Россию и судьбы всех, кто находится рядом с ним. Хорошо известно, как его друзья детства стали миллиардерами благодаря своей лояльности к нему. Так что ему не нужно нигде фигурировать лично. У него достаточно доверенных лиц для этого. Если вы посмотрите на Сергея Ралдугина, то увидите, что он на самом деле плохо представлял себе, что происходило на счетах, зарегистрированных на его имя офшоров. Он этого не знал. Все операции осуществлялись Банком России. Однако в то же время именно деньги, которые проходили через счета Ралдугина, позволили Путину построить все эти его дворцы, например. Какие еще нужны свидетельства того, что конечным получателем этих денег был не Сергей Ралдугин, а Владимир Путин?
Представитель панамской компании Mossack Fonseca назвал публикацию полученных вами от источника бумаг уголовным преступлением. По словам сооснователя компании Рамона Фонсеки, конфиденциальность является, цитата, «фундаментальным правом человека». Что вы можете ответить на это и готовы ли вы к судебным искам?
Мы рассказываем о коррупции, организованной преступности, поэтому очень многие люди постоянно подают против нас иски в суд. Нас уже много раз пытались засудить. Но это не проблема. Нас не за что судить, потому что то, что мы публикуем, основано на четкой и документальной доказательной базе. А что касается вопроса о конфиденциальности, которым задаются представители Mossack Fonseca, это важный вопрос, но его надо рассматривать в паре с другим вопросом. Что важнее, конфиденциальность или право людей знать, куда деваются государственные деньги? В опубликованных документах зафиксированы миллиарды долларов, которые переводились в офшорные компании из России. И россияне вправе знать, куда уходят их деньги. Частные бизнесмены обладают правом на конфиденциальность в таких делах, но государственные чиновники — нет. Если бы Mossack Fonseca добросовестно делали свою работу и ставили законность на первое место, они бы просто не позволили государственным чиновникам размещать деньги у себя. Так что Mossack Fonseca на самом деле сами несут ответственность за то, что произошло, потому что они очень плохо выполнили работу по проверке активов, которые у них размещались. Они не должны были позволять переводить созданные ими офшоры, украденные у государства деньги. Мы не опубликовали ни одного имени частного лица, только имена правительственных чиновников или тех лиц, которые имели отношение к государственным средствам. Мы очень внимательно следили за тем, чтобы ни одно имя обычного частного лица никогда не появилось ни в одном из опубликованных нами материалов.
Люди в России говорят: ну и что, воровство властей все и так было известно, власть Путина это никак не пошатнет. А вы верите, что однажды Путин понесет ответственность за все эти махинации?
Наша задача не возлагать на кого-либо ответственность, а просто говорить людям правду. Это очень важно. Кроме того, есть слухи, а есть факты. Слухов о том, кто и как ворует государственные средства в России, было полно за последние годы. Но когда у вас на руках есть документы, показывающие, сколько и куда денег переводилось, это совсем другое дело. Потому что оно меняет статус этой информации. Это уже не слухи, а повод для уголовного расследования. И я думаю, что представителям российского государства нужно взглянуть пристальнее на некоторые из этих документов. Например, генеральному прокурору. Нельзя просто отмолчаться, сказать «здесь нет ничего нового» или «это не важно». Впервые мы можем проследить цепочку, по которой из России в офшорные компании переводились государственные средства. Мы видим взятки, деньги или подарки, которые Путин дарил приближенным и своим друзьям. Это уже совсем другая игра, другой уровень, когда у вас есть конкретные свидетельства и доказательства. Да, люди наверняка догадывались, что это происходит, но иметь на руках доказательства — это совсем другое.
Проблема в том, что генеральный прокурор в России, как и вообще силовые ведомства, по мнению многих, полностью подконтрольны Путину и вряд ли будут расследовать дело против него или его друзей.
Да, преступление и покрытие преступности на государственном уровне — это то, с чем мы сталкиваемся во многих странах, в которых работает наша организация. Вас могут обвинить в преступлении только в том случае, если ваши политические связи обернулись против вас. Да, это, наверное, так. Но все-таки это маленькая пробоина, которую мы смогли нанести своей кувалдой по непробиваемой стене, выстроенной ответственными за хищение денег людьми. Вот смотрите, там еще больше такой информации. Вот документы, вот свидетельства. Возможно, это убедит в нашей правоте еще несколько человек из числа тех, кто раньше относился к такой информации скептически. Так что теперь дело за россиянами. Я вот не могу сказать про себя, что я так или по-другому отношусь к Владимиру Путину. Россияне избирали его своим президентом. Он их лидер. Мы лишь даем им информацию, а что с ней делать, решать самим россиянам. Быть может, пройдет еще какое-то время, появятся новые доказательства, и люди решат, что они больше не могут терпеть такого президента. Опять же, когда ты знаешь о чем-то по слухам, это вряд ли побудит тебя к прямому действию. Когда у тебя на руках факты, совсем другое дело. В России многие люди смирились с коррупцией в обмен на то, чтобы быть гражданами сильной и грозной страны. Но так не обязательно будет всегда. Я думаю, когда все люди в России будут подробно знать, что происходит в высших сферах российской власти, они в конце концов начнут действовать. Но это уже дело самих россиян.
На вопросы Марка Крутова отвечал один из основателей Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан. Политолог и докторант Колумбийского университета Мария Снеговая считает, что панамские бумаги окажут влияние на международный имидж Путина и его режима.
Хотя сама по себе сумма, понятно, она смехотворная, эти 2 миллиарда долларов. Я напомню, примерно 1 миллиард долларов – это стоимость одного такого большого торгово-развлекательного центра в Москве. Они, конечно, с точки зрения вот того, что мы понимаем, по-настоящему является состоянием Владимира Владимировича, они смехотворные, с одной стороны. Да, с другой стороны, надо также понимать, что вероятнее всего, что большинство активов российских властей, ну, прежде всего, Владимира Владимировича Путина, они наверняка не находятся в прямой его собственности. Это, скорее всего, эти активы переданы в условное владение других людей из ближайшего круга его. Да? То есть мы можем догадываться, кто это, в том числе тот же самый Ротенберг, скорее всего, не совсем, так сказать, исключительно в свою пользу осуществляет какие-то там сделки, которые происходят. Да? И в частности, как раз на это, в общем, намекает и предыдущая публикация того же самого журналистского консорциума, да, которая говорила о том, что там фактически Ротенберг — это просто такой агент по транзакциям. Основная ценность доклада не в том, какие суммы в нем упомянуты, а в том, насколько хорошо и четко задокументированы эти сделки, эти офшорные транзакции. Да? А там, насколько я понимаю, действительно в этом смысле все довольно четко подтверждается на бумагах, хотя нужно все-таки еще разбираться профессиональным юристом в качестве этой документации. Но поскольку, как журналисты утверждают, действительно беспрецедентный совершенно размер слитых материалов, то они действительно ценны прежде всего тем, что они документально четко показывают, что да, вот осуществляется такой набор сделок лицами из ближайшего круга Владимира Владимировича. Это, конечно, удар по Кремлю, довольно чувствительный и беспрецедентный в этом смысле, потому что все, что было до того, оно так четко и документально не подтверждало вот эти вот вещи. Эти документы, они не обращены напрямую к россиянам, потому что, россияне об этом вряд ли узнают, да, вряд ли это будет документально показано нам. Подконтрольных Кремлю каналах. И Б, даже если узнают, собственно, он скажет, ну, чего мы там не знали, зато он Крым вернул, грубо говоря. А вот на кого это действительно информация направлена, это именно для Запада, для организаций, непосредственно занимающихся расследованием коррупционных схем, и в частности для западных лидеров, которые теперь действительно имеют четкие, документированные, открытые доказательства коррумпированности Кремля. Хотя понятно, что у меня, опять же, нет сомнений, что Госдепартамент и другие крупные структуры в США наверняка имели эту информацию и до того. То есть в этом смысле вряд ли они узнают, что для себя новое. Но ценность этих документов именно в том, что она дает четкий легальный рычаг давления на Кремль, да, и преследования Кремля по соответствующим законам. То есть мы теперь имеем четко документированные доказательства участия близких к Кремлю лиц, Владимира Путина лиц, в таких коррумпированных схемах, и этим это очень ценно.
Считает политолог Мария Снеговая. Московский финансист Слава Рабинович предположил в интервью «Радио Свобода», что разоблачение финансовых махинаций приведут к тому, что Владимир Путин станет невыездным.
В начале 2000-х годов, когда Владимир Путин стал президентом, вышла книга, которая называлась «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». С авторами там выступали достаточно знаменитые теперь люди, в том числе госпожа Тимакова. И в этой книге Сергей Ралдугин указывался как ближайший друг Путина, на самом деле, который познакомил Владимира Путина с его будущей женой Людмилой. И Сергей Ралдугин там также описывается как и крестный отец старшей дочери Путина. Когда же документы поступили в The Deutsche Zeitung, то при ближайшем рассмотрении оказалось, что на практически всех документах, которые составлял Ралдугин или его доверенные лица, то есть юристы, на открытие счетов, в этих заполняемых формах были конкретные вопросы. Есть ли среди ваших там, членов семьи или друзей так называемые politically exposed persons, то есть политически зависимые лица, или, как они называются аббревиатурно, PEP, или по-русски мы их зовем ПЕПами. Так вот, он там написал, что нет, и точно так же его доверенные лица писали, что нет. Это первый уровень лжи, который, конечно же, будет первым уровнем вещественных доказательств в суде. Кроме этого, достаточно посмотреть на совершенно чудовищную форму того, что, я уверен, будет в суде доказано как отмывание денег, потому что типы транзакций, в которых участвовали компании Ралдугина, занимались то, чем я гарантирую, будет признано как астрономических масштабов отмывания денег. Например, компания получает кредит ничем не гарантированный от дочки ВТБ, и этот кредит не отдается. Или же компания берет кредит и потом ей прощают за $1. Или же компания покупает какие-то акции, например, грубо говоря, за $1, а продает их на следующий день за $25 миллионов. Или же компания входит в договор купли-продажи каких-либо акций, одновременно с этим подписывается договор о расторжении вот этого договора купли-продажи. То есть сделка отменяется. И в первом договоре существуют условия штрафных санкций, если эта компания такую сделку, значит, отменяет. Штрафные санкции тоже чудовищных размеров, которые идут в компанию Ралдугина. Это только лишь небольшой список из всех тех транзакций, которые описаны там. И поверьте мне, это будет доказано в суде, что это чистая отмывочная. Мы фактически сейчас живем при вскрытии только одного общака, выражаясь тоже их жаргоном. А таких, наверное, 20 или 40 общаков. И это не единственное, что у них есть. По некоторым оценкам, состояние Путина вот таким вот кривым, фронтирующим образом оценивается кем-то в $40 миллиардов. Билл Браудер думает, что это порядка $200 миллиардов. Ну, вполне можно допустить, если Путин имеет через теневые структуры при помощи фронтов, так называемых, доли в большинстве больших российских компаний, Если он действительно владеет теневым образом огромной частью Сургутнефтегаза с его огромной подушкой денежной, если он владеет частями Газпрома, Роснефти, не говоря уже о таких вещах, как КАМАЗ и так далее, он таки может являться самым богатым человеком на Земле, просто вот в таком исчислении. Но я сомневаюсь, что он после всего этого сможет когда-либо воспользоваться своими богатствами. Мало того, я лично считаю, что международная история для Владимира Путина закончилась. Я думаю, что он будет, скорее всего, не выездным. Ротенберг, когда должен был давать какие-либо инструкции, его компания использовала посредническую юридическую фирму в Швейцарии, которая выступала от лица его компании и давала инструкции уже в Панаму. На самом деле там за одно место подвесят на крюк и эту швейцарскую юридическую фирму, в которой наверняка посредством ордера от суда будут обыски и выемка документов. Ротенберг получил контракт на 40 миллиардов долларов на постройку газопровода. В это же самое время компания Ротенберга дает некоммерческий кредит компании Ралдугина на почти четверть миллиарда долларов, на 230 с лишним миллионов долларов. Это все подпадает под огромное количество антиотмывочных, антикоррупционных международных законодательств, включая, конечно же, пересылку долларов электронным образом через банковские счета в США путем корреспондентских счетов. А что это значит для России, мы пока что, к сожалению, не знаем и вряд ли узнаем в очень таком краткосрочном сроке. Почему? Потому что Владимир Путин фактически уничтожил российское государство в качестве государственности, сделав его не в соответствии с российской конституцией. Уничтожены независимые ветви власти. Не говоря о том, что у нас нет независимой судебной ветви власти и независимой законодательной, у нас даже исполнительная ветвь власти узурпирована одним человеком, который на самом деле уничтожил еще и институты выборов и институты сменяемости власти. Поэтому никто из нас не знает при разрушении всех этих институтов, включая институт сменяемости власти, что теперь будет. Никто не может предсказать сценарий, каким образом эта власть будет сменена. Но, в принципе, в более или менее нормальном мире Владимир Путин сегодня наверняка был бы в наручниках,
считает финансист Слава Рабинович. Однако российские правоохранительные органы увлечены совсем другими расследованиями. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал 35-го фигуранта болотного дела Максима Панфилова. По версии следствия, на митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов сжал шлем сержанта Филиппова, сорвал его и причинил сержанту физическую боль. А в Заволжском суде Твери продолжается процесс по делу 40-летнего Андрея Бубеева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Поводом стали перепосты двух публикаций в социальной сети ВКонтакте, статьи Бориса Стамахина «Крым – это Украина», а также картинки, на которой изображен тюбик зубной пасты с подписью «Выдави из себя Россию». Эти перепосты не сопровождались комментариями Бубеева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжит тема, подготовленная Александром Бобраковым, обзор «Сетевые разговоры».
Журналист Дрю Салливан пообещал, что так называемое панамское досье, опубликованное в 9 часов вечера 3 апреля, изменит мир. Во всяком случае, на дискуссии в российской сети оно повлияло. Всю неделю блогеры обсуждали таинственного богача и по совместительству друга Путина, виолончелиста Сергея Ралдугина. Если верить панамским бумагам, через его офшоры прошли не менее 2 миллиардов долларов, полученные его фирмами от компаний, связанных с крупными российскими бизнесменами, при довольно любопытных обстоятельствах. Предположение о том, что Ралдугин – это тайный кошелек самого Путина, были высказаны, собственно, уже в материале «Новой газеты», главного российского участника международной расследовательской команды.
Человек, знающий Ралдугина, подтвердил нам особую роль музыканта. Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его доли смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ралдугин никогда ничего не взял. Его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным. Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно. Называйте его «хранителем». Это будет точно.
Впрочем, прежде чем перейдем к Ралдугину, отметим важный феномен. Узнав, что расследование посвящено офшорам, многие испустили вздох разочарования, а пропутинские блогеры, наоборот, злорадство. Подумаешь, мол, какие-то офшоры. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Компромат оказался шляпой. Говорят, у Путина много денег. Серьезно? Да быть не может. А мы-то не знали. Удивили так удивили.
Митя Олешковский.
Не могу в это поверить. Неужели и правда друзья президента воруют деньги?
Лев Рубинштейн.
Ну какие там еще офшоры да миллиарды? Особенно для российского обывателя, которого решили удивить тем, что начальство, видите ли, ворует. Ну надо же! Это все равно, как упрекнуть человека, убившего 5 человек, в том, что он еще и матерился при этом.
Юрий Романенко.
Срочное сообщение пресс-службы Кремля. Порядочные журналисты нашли карманные деньги Владимира Владимировича Путина, за что им большое спасибо от него.
Правда, вскоре зазвучали сначала робкие, а затем и более смелые голоса о том, что 2 миллиарда – это все-таки много. Очень много. Илья Клишин.
140 миллиардов рублей – это по 1000 рублей от каждого жителя России.
Иван Давыдов.
У Путина очень много друзей, сообщает РИА Новости. Придется раскошелиться, граждане-налогоплательщики.
Владимир Варфоломеев.
Нас уже не впечатляют миллионы и миллиарды. Надо помнить простую вещь. Президент или министры, незаконно добывшие даже 1000 тысяч, преступники.
Но сумма даже не так важна. Важно то, что вскрыт тайный кошелек Путина, утверждали иные комментаторы. Федор Крашенинников.
Кто-то скажет, что разочарован, и электорату на такое наплевать. Да кому он нужен, ваш электорат? Засвечен настоящий кошелек Путина. Скромный музыкант, который ни под какие санкции не попал, а зарегистрированные на его имя фирмочки годами собирали дань с бизнеса сотнями миллионов и миллиардами. Нашему электорату, конечно, наплевать, но это ведь напечатано во всех крупных газетах мира, так что это только начало.
Глеб Морев.
На самом деле, кроме шуток, вселяющее оптимизм расследования. Путин все 90-е учился прятать концы в воду. Собаку на этом съел. Совершенствовался в этом деле в Москве. И все равно всплыли и виолончелисты, тамбовские, и дочки, и девицы. По-любому это провал подполковника Путина.
Анатолий Несмеян.
Когда некий фонд выкупает за $1 право переуступки долга в $200 миллионов, это выглядит весьма любопытно. Причем речь идет об одной совершенно обычной и тривиальной для практики фонда сделке. Все законно, но крайне сомнительно. Однако это совершенно не важно. В расследовании важна фамилия, и только она. Путину четко дает понять, на Западе известны все имена всех его доверенных лиц. А также схемы, которыми наполняются счета. Это и есть инструмент давления, так как теперь в любой момент можно по команде арестовывать и замораживать десятки, а возможно и сотни таких фондов и империй.
Доступным языком главные моменты расследования пересказывает Алексей Навальный.
Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа, известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного по отношению к боссу и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту, никаких красных Феррари и прочих глупостей. Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают, а уж тем более не прощают потом виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают, очевидно, криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион другой долларов.
Именно поэтому, считает Навальный и подозревают многие, в том числе и авторы расследования, можно говорить о том, что в офшорах Ралдугина лежат отнюдь не деньги самого виолончелиста. Косвенным подтверждением того, что дело не в музыканте, стала сама реакция Кремля. Дмитрий Песков назвал расследование проявлением путинофобии, хотя помимо Ралдугина в панамских бумагах обнаружились имена Петра Порошенко, отца Дэвида Кэмерона и премьера Исландии.
Это бацилла путинофобии, которая поразила западное общество.
Мнение большинства сетевых сторонников Путина сводится к тому, что офшоры вроде бы и плохо, но если о них пишет западная пресса, то есть Ротшильды, Рокфеллеры и лично Обама, то вокруг президента надо сплотиться. Логика, надо сказать, железная. Дмитрий Юрьев.
Мы теперь гораздо менее свободны в своем отношении к Путину и в своих политических действиях, потому что совершенно четко зафиксирован красный уровень угрозы, управляемый извне манипулятивный механизм силового устранения Путина и дезинтеграции российской политической системы запущен по полной программе и уже не предусматривает возможностей отыгрыша назад или даже временной приостановки. В действие вступил инстинкт национального самосохранения, персонифицированный в Путине. В ситуации красной угрозы для настоящего и будущего страны неприкосновенность президента должна быть абсолютно и непререкаема и обеспечена нами.
Разумеется, и среди комментаторов противников Путина достаточно тех, кто пишет, что главный герой расследования именно он. Но большинство все-таки считает, что никакого заговора Госдепа и Сороса тут нет. Роман Лейбов.
Еще раз. Эти все журналистские расследования криминальной деятельности политиков не преследуют цели снизить их рейтинг. Они не ориентированы на российскую аудиторию и, во что трудно поверить Пескову, не инициированы западными спецслужбами, которые, конечно, могут выкатить поболее $2 миллиардов. Расследования этого рода проводятся просто потому, что правда – это прикольно. А уж что делать с этим, всем решать отдельно – международной юстицией, российским обывателям, партнерам по переговорам.
То, что друзья Путина фигурируют в панамских архивах – результат не заговора мировой закулисы, а скорее неизбежное следствие российского политико-экономического устройства, уверены многие. Юрий Гиммельфарб.
Проблема в том, что вся, извините за выражение, экономика России построена именно на таких криминальных схемах. Значит, прихлопнув эту офшорную аристократию, мировое сообщество прихлопнет и Кремль. А без финансирования ничего невозможно, ибо финансы – это и есть современное оружие.
Сергей Пархоменко.
Нет сомнений, что Панамский архив – это маленький фрагмент тотальной системы начальственной десятины, без которой совершенно невозможно представить себе, как функционирует российская власть. Давно прошли те благословенные времена, когда большие начальники брали взятки. Система давно устоялась. У каждого более или менее высокопревосходительства где-то есть кустик, под который знающие и понимающие люди смиренно складывают то, что причитается. Сами, без лишних слов, просьб и понуканий.
Михаил Ходорковский.
Керимов, Мордашов, Ротенберг, Костин. Что им всем нужно было от того, кто стоял за Ралдугиным? Только крыша. Кто мог быть крышей для всех этих людей одновременно? Меня много раз спрашивали, берет ли Путин взятки. Я каждый раз отвечал, не думаю. Зачем ему деньги? У него сейчас вся страна, а когда и если уйдет, такие деньги будут просто опасны. Да и прокормится без проблем, как все бывшие президенты. Как же я ошибался? Видимо, это что-то из психологии бессознательного, мне абсолютно недоступной. Какой позор!
Наконец, выждав, как водится, паузу, панамское досье прокомментировал сам Путин. В четверг, когда президент выступал на форуме ОНФ, ему задали вопрос о Сергее Ралдугине. Как посчитали журналисты «Медузы», собственно, на вопрос Путин начал отвечать через 6,5 минут, а до этого говорил о Югославии, Сирии, Wikileaks и Первой мировой войне. Сам же ответ по существу показался комментаторам несколько странным.
Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
Илья Шуманов.
Путин, комментируя «Panama Papers». Первое. Признал Ралдугина своим другом, подтвердил, что они с ним связанные лица. Для обывателя это не важно, а важно для официального расследования. Второе. Подтвердил сверхдоходы офшорных компаний Ралдугина. Значит, был в курсе ралдугинских офшоров и того, как они зарабатывают. Третье. Оправдал сверхдоходы офшоров Ралдугина закупкой дорогих музыкальных инструментов для России. На что пошли деньги, которые были отмыты, совершенно неважно. Делая вывод, можно сказать, что тот, кто готовил выступление Путина на медиафоруме или специально хочет того, чтобы в официальных расследованиях других стран появилась фамилия Путин, или просто дурак.
Дмитрий Бавырин.
Я бы сказал, что это позор. Если это заготовка, то даже на троечку не тянет.
Тезис о том, что Ралдугин закупил на все деньги инструменты, подвергся осмеянию. Твиттер – загнивающий Запад.
Ралдугин купил виолончели на 2 миллиарда долларов, но мы их подавили бульдозерами, поэтому их нигде нет, заявил Владимир Путин.
Олег Козловский.
Путин сказал, что Ралдугин на все свои деньги купил музыкальные инструменты. Где миллион виолончелей?
Эдуард Надточий.
А ведь на 2 миллиарда можно скупить весь мировой запас Гварнери, Аматти и Страдивари. И еще останется на Стэнвей в каждый сельский клуб.
Федор Крашенинников.
Получается, это ему так скидывались на инструменты Мордашов и Ротенберги? А зачем через офшоры? Почему нельзя было просто сделать фонд и легально купить инструменты? Вспомнился анекдот советский. ОБХСС выследил торговца цветами с Кавказа. И вот он вышел из аэропорта с набитыми цветами чемоданами, прыгнул в такси, едет и видит, что за ним хвост. «Куда ехать, шеф?» – спрашивает таксист. «К первому же памятнику Ленину». Такси останавливается у памятника Ленина, преследователи тоже останавливаются. Кавказец с чемоданами кидается к подножью памятника, высыпает цветы с криком «Спасибо тебе, дорогой Владимир Ильич, от всего Кавказа».
Роман Лейбов.
«Скоро вновь зазеленеет первый клейкий лист. Подари мне балалайку, виолончелист. Пусть она не Страдивари, не Амати пусть, да свою простую песню знает наизусть. Про красивую девчонку с доброй душой, про панамские офшоры, про процент большой».
И еще одна история про закупки. С панамскими документами она не связана, зато имеет отношение к Путину. Газета «Собеседник» заинтересовалась тем, что Федеральная служба охраны закупает для резиденции Владимира Путина «Русь» в Завидове, и обнаружила в списке покупок постельное белье класса «Люкс», а также спортивные костюмы мужские и женские, носки, трусы и купальники. В список вошли и следующие любопытные предметы и услуги.
Колготки на 928 тысяч, намордник с поводком и кожаный хлыст. Струны для арфы. 6 грибных лодок. Оказание образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса».
Федор Крашенинников.
Вечеринка в резиденции Завидова. Нижнее белье, хлысты, струны для арф.
Егор Соколов.
Закупка образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса» – это очень дальновидно. Лучше уж так, чем использовать струну для арфы.
Иван Семенов.
14 апреля нужно будет спросить у Путина, зачем ему купальники, кожаная плетка и намордник. Или это не ему, а виолончелисту.
На 14 апреля намечена так называемая прямая линия с Путиным. Твиттер «Ехидные новости».
14 апреля Владимир Путин опять пообщается с подготовленными россиянами, задающими вопросы о том, почему президент такой умный и великий.
Как бы то ни было, никакой дестабилизации ситуации в России, которой пугал Песков и пропагандисты, панамские документы не вызвали. Почему? Прохладная первоначальная реакция общества на расследование породила особый жанр текстов о российском равнодушии. Олег Кашин.
Равнодушие российской общественности сегодня – это самый надежный союзник Кремля во всех даже самых громких скандальных сюжетах от войны на Украине до убийства Немцова и самый неразрешимый философский вопрос современного российского бытия. Что должно стать известно, чтобы миллионы россиян схватились за головы и решили, что такой президент им больше не нужен? Пока этот вопрос остается неразрешимым, Кремль может чувствовать себя вполне уверенно.
Виктор Буравлев.
Ни украденные миллиарды, да хоть триллионы, ни дворцы, квартиры и прочая недвижимость, ни предъявленные любовницы или вороватые друзья не помогут. И жители России понимают, почему. Царю ведь можно практически все. Все поймут и примут как должное, либо спишут на враждебные происки и наветы.
Остап Кармоди.
Сотни людей сочли нужным написать, ну и что такого? Мы и так давно это знаем. Подумаешь, Путин ворует, эко-невидаль, да еще и какие-то жалкие 2 миллиарда. Ну что за мелочь? Любой компромат на правителей в России переварят и отрыгнут. Никакие разоблачения не приведут к бунтам и революциям. Для них нужны координация и доверие, которые у россиян отсутствуют. Над любыми разоблачениями, что финансовыми, что сексуальными, они будут смеяться, если вообще их заметят. Единственное, что может заставить россиян взбунтоваться, откровенная слабость правителя. При фактическом отсутствии протестов эта слабость может проявиться единственным образом – через проигранную или почти проигранную войну, как это уже было в 1905 и 1917. Если авторитарный режим падет, он падет от ударов снаружи.
Константин Эггерт, констатировав пассивность российских граждан в связи со скандалом, тем не менее предрекает, что он еще сыграет свою роль.
Панамские досье, несомненно, окажут воздействие на общественное мнение, пусть и не сразу. Такого рода информация медленно проникает в общественное сознание. Она откладывается в нем до того момента, пока политический кризис не заставляет общество, подобно герою старого голливудского боевика, вспомнить все и вставить свое лыко в строку надоевшей власти. Так было в эпоху перестройки, когда коммунистическим вождям припомнили и ГУЛАГ, и военные авантюры, и, что важно, спецраспределители и пайки. Так, видимо, будет в не столь отдаленном будущем и в постсоветской России.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Программу «Итоги недели» Радио Свобода завершает рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я с большим трудом заставил себя посмотреть фильм НТВ о Михаиле Касьянове, а вот уже следующий фильм такого же сорта «Эксгумация Немцова» и смотреть не стал, только прочитал отвратительное описание. Вот мы ужасались тому, что сотворил с НТВ Владимир Кулистиков, а его наследники пошли еще дальше. Правильно написала Бажена Рынская, что скоро начнут снимать уже скрытой камерой в туалетах. Ну и, конечно, не случайно, что такое бессовестное нападение на оппозицию идет как раз в тот момент, когда появляется серьезнейший компромат на Владимира Путина, в том числе и о подарках, о дорогостоящей недвижимости, которые делаются некоторым молодым женщинам, пользующимся благосклонностью президента. Но об этом, я думаю, зрители федеральных телеканалов вряд ли что-то узнают.
Да, это теперь у нас уже такая традиция, вы задаете вопросы, а я на эти вопросы отвечаю, что это вопросы риторические. Действительно, так оно и есть, об этом не было ни сказано ни слова. И вообще вся история со вбросом, она, конечно, показывает, что, как говорил Чехов, я очень люблю эту фразу, все последующее хуже предыдущего. Потому что когда вот какое-то время назад мы с вами беседовали об этой страшной отрезанной голове в центре Москвы и о молчании канала в связи с этим, ну, там можно было хоть какую-то причину найти, хоть какую-то подоплеку, хоть какое-то объяснение, хоть какое-то, очень неправдоподобно. Здесь нет вообще никаких объяснений. Да просто это вообще ниже нашего достоинства, да просто нам завидуют в связи с нашими успехами в Сирии, да просто, это все я цитирую господина Пескова, просто это вообще, что это за расследование, это же какой-то вообще там не журналисты участвовали, а представители спецслужб и прочее. Вот градус цинизма, вот кажется, уже прорвал горизонт, я не знаю, как это все будет развиваться дальше, но как-то все-таки развивается. Вся история со вбросом в нашем ящике выглядело примерно так. Весь гнев, то есть когда заговорили через два дня вообще просто молчали, весь гнев всех обсуждающих был направлен на Порошенко. И если бы это не было так грустно, то это на самом деле все уморительно смешно, потому что один и тот же панамский кейс, одни и те же материалы. Значит, все, что касается Порошенко, мы свято верим, все, что касается виолончелистов и прочих российских граждан, мы не верим, это чепуха. Огромное количество материалов и ток-шоу было посвящено Порошенко. И в какой-то момент это уже выглядело как откровенный фарс, потому что вдруг положительным героем, цель оправдывать средства всегда, это большевистская вообще этика и стратегия, она очень сегодня востребована. Так вот, националист Лешко стал главным положительным героем, потому что он требует импичмента президенту. И вот в студии замечательная программа «Время покажет» во главе с Петром Толстым, который теперь баллотируется в Думу и вообще очень важный начальник от «Единой России», выступает такой замечательный, есть мудрый человек, который называется Леонид Поляков. Он какой-то то ли доктор наук, и где-то он то ли в Вышке, то ли в РГГУ, но он такой солидный. Вот он говорит, вы знаете, вот настал момент истины. Если Украина объявит импичмент президенту в связи с офшорными скандалами, значит, там борется с коррупцией. Если не объявят, значит, в Украине с коррупцией не борется. Точка. Вот понимаете, вот к нам это все не имеет никакого отношения. Когда кто-то пискнул там в студии у того же Толстого, что вот, ну, как бы, ну, ведь мы тоже как-то имеем какое-то касательство к этому, то тут разразился Толстой негодующей речью, он стал в третьей позиции и сказал: «Я вас умоляю, я сам журналист, и я знаю, что такое журналистское расследование». Вот этот вот сброс, выброс и украденные материалы к журналистскому расследованию не имеют никакого отношения. А до этого, напоминаю, речь шла о Порошенко. Вообще на вопросы не отвечает. Вот, в частности, меня поразил в этом смысле встреча Путина с медиа-активом. И я как-то так проанализировала вот этот вот ответ на волнующий вопрос. Все-таки как-то так даже было как-то приятно. Вот президент у нас такой самый прогрессивный, вот все молчат, а он пытается ответить на этот вопрос. Так вот, на вопрос он не отвечал, приблизительно с его 10-минутного ответа, там 9 минут было чистой публицистики о том, что нужно быть патриотом, и опять о том, что вот у нас такие большие победы, поэтому вот такой разгул русофобии. И где-то секунд 40, если не 30, было посвящено тому, как он гордится за своего друга Ралдугина. Все. Больше не было никаких ответов. В этом смысле очень интересно посмотреть и проанализировать, как будет протекать прямую линию Путина, которая анонсирована на 14 апреля, которую все очень ждут. Вот, потому что так отвечать на вопросы Владимир Владимирович прежде себе никогда не позволял. Он все-таки пытался подвести какую-то базу, у него есть какой-то аналитический аппарат, и он им пользовался. Вот интересно, будет ли он им пользоваться и прежде. Вот что касается истории, связанной с Немцовым, то эта история меня тоже очень сильно поразила одним. Но даже не тем дном, а вы правы, что это уже абсолютное дно, потому что то ли предпоследняя, то ли последняя какая-то дама Немцова, я уже в них запуталась, требует признать своего ребенка, все остальные вдовы не признают, и она орет о том, что необходима эксгумация. Поскольку эксгумация официально нет никаких ни разрешений, ни поводов, ни причин, она берет лопату, и вот с этой лопатой она бредет на Троекуровское кладбище, и вот там этой лопатой якобы пытается что-то ковырять. Ну, понятно, что вот казалось бы, дно уже в прямом переносном смысле достигнуто. Но главное, это тоже не удивляет. Главное, там ведь был упор в этом замечательном материале, который называется «Новая русская сенсация». Там эта дама, она все время говорила о политике, она все время говорила о том, что я понимаю, почему ко мне такое отношение, я придерживаюсь других политических взглядов, нежели Немцов и все его предыдущие жены. Я большой патриот, а вот он, то есть Немцов, я знаю, что у него есть где-то или за границей, или здесь где-то миллиард долларов и какие-то еще активы в офшорах. И опять о политических взглядах. Так что скорость падения в бездну, она, конечно, поражает. Еще в заключение я бы хотела сказать, что все иностранные государства, которые вот там воюют с памятниками нашими советскими, они делают колоссальный подарок нашим пропагандистам. Потому что вот как только что-то случается в Польше, что-то там сносят, тут же начинаются дикие вопли, дикие крики на наших каналах. Тут в программе у замечательной девушки Ольги Скобеевой «Вести Док» чуть не случилась драма между польским журналистом и замечательным Кургиняном, который просто оскорблял журналиста и сказал, что если журналист польский не уйдет из студии, то уйдет он. Но в результате, после рекламы, блистательно отсутствовал именно польский журналист. Так что вот вся энергия переключается на вот эти вот скандалы, местные, мелкие. Хотя, казалось бы, чего уж поражаться, вот как только ты выезжаешь из Москвы, ближайшее Подмосковье, огромное количество памятников ветеранов просто в чудовищном состоянии, чудовищном. Никакой бомбежки не нужно. Сами все сделали, сами устроили своими руками, и ни у кого мысли нет о том, что нужно хотя бы привести вот все памятники на нашей территории в порядок. Потому что главная задача – это воевать с врагами извне.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. We'll be right back.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».